Глава 13. Глядя в компьютерную распечатку, Эйвери улыбался. «За октябрь месяц ты покрывал счетами в среднем 61 час в неделю».
«Мне казалось, что 64, — ответил Митч.
«61 тоже неплохо. У нас пока такого не было, чтобы у сотрудника первого года работы были столь высокие месячные показатели. И все это на законных основаниях?»
«Никаких подбивок. Вообще-то я мог бы нагнать и повыше».
«Сколько часов ты работаешь в неделю?»
85-90. При желании можно было оформить счета на 75 часов».
«Я бы этого не рекомендовал. Во всяком случае, пока. Это может вызвать некоторую ревность. Наши молодые сотрудники внимательно тебя изучают».
«Вы хотите, чтобы я сбавил темпы?»
«Безусловно, нет. Мы с тобой уже отстаем на месяц. Я беспокоюсь лишь из-за количества рабочих часов. Немного беспокоюсь, вот и все. Почти все новые сотрудники поначалу вспыхивают огнем, 80-90 часов в неделю, но через пару месяцев они выгорают. Средним показателем считается 65-70 часов, но у тебя, похоже, огромный запас сил».
«Мне не требуется много времени на сон».
«А что об этом думает твоя жена?»
«Почему вы считаете это важным?»
«Она недовольна тем, что у тебя столько времени уходит на работу?»
Митч посмотрел на Эйвери, и в памяти всплыл спор с Эбби предыдущей ночью, когда он явился домой за 3 минуты до полуночи. Это была настоящая схватка, самая ожесточенная из всех. А за ней ведь последуют и другие. Ни одна из сторон не пошла на уступки. Эбби сказала, что их сосед мистер Райс становится ей ближе, чем муж.
«Она понимает меня. Я обещал ей сделаться компаньоном через 2 года, а на пенсию уйти еще до 30. Похоже, что ты всерьез пытаешься это сделать.
Но ведь у вас нет ко мне претензий, не так ли? Каждый час, указанный в счете, ушел у меня на одну из ваших папок, и вы не слишком переживали, когда я перерабатывал».
Эйвери положил распечатку на стеллаж и, приподняв брови, обернулся к Митчу. «Мне просто не хочется, чтобы ты переутомился или начал пренебрегать своими семейными обязанностями».
Было нечто комичное в том, что эти слова звучали из уст человека, который ушел от своей жены. Митч бросил на Эйвери взгляд, в который постарался вложить все сожаление, которое мог. «Не стоит вам беспокоиться о том, что происходит у меня дома. Можете чувствовать себя счастливым, пока я тут работаю».
Эйвери перегнулся через стол. «Послушай, Митч, я не очень-то силен в таких вещах. Все это идет оттуда, свыше. Ламберт и Макнайт волнуются по поводу того, что ты загоняешь себя. Я имею в виду 5 часов утра каждый день, даже по воскресеньям бывает. Это уж слишком, Митч».
«И что они говорят?»
«Ничего особенного. Твое дело, верить мне или нет, но они действительно заботятся о тебе и твоей семье. Им нужны счастливые юристы со счастливыми женами. Если между ними все гладко, то у мужа и на работе все в порядке. Ламберт настроен по-отечески, через 2 года он собирается уходить на отдых и весьма надеется на то, что слава фирмы прольется на тебя, Митч, на других молодых людей. А если он задает слишком много вопросов или начинает докучать своими лекциями, смотри на это проще. Он заслужил право называться здесь дедушкой».
«Скажите им, что я в порядке. Эбби в порядке. Мы оба счастливы, и с работоспособностью у меня тоже нормально».
«Ну и отлично. С этим покончено. Через неделю мы с тобой летим на Каймановы острова. От имени Сони Кэпса и 3 других клиентов мне нужно будет побеседовать с некоторыми тамошними банкирами. Поездка будет в основном деловой, но мы всегда выкраиваем время для того, чтобы поплавать с аквалангом или просто с трубкой. Я сказал Макнайту, что ты мне понадобишься, он одобрил нашу поездку. По его мнению, тебе не помешает отдохнуть и расслабиться. Хочешь поехать?»
«Конечно, я просто не ожидал».
«Поскольку нас ждет бизнес, жены останутся здесь. Ламберта несколько беспокоит то, что это может вызвать недовольство в семье».
«Мне кажется, мистер Ламберт принимает слишком близко к сердцу мои домашние дела. Скажите ему, что я справлюсь с ними сам. Никаких проблем не будет».
«Значит, ты едешь?»
«Безусловно, еду. «И долго мы там пробудем?»
«Пару дней. Остановимся в одном из наших бунгало. В соседнем может жить Sony Caps. Я попробую добиться, чтобы нам предоставили самолет фирмы, но, возможно, придется лететь коммерческим рейсом».
«Меня это не пугает».
На борту Боинга 727, принадлежавшего компании Cayman Airways, в Майами, всего два пассажира были в галстуках, и после первого стаканчика пунша с ромом за счет авиакомпании Эйвери снял свой и засунул его в карман пиджака. Пунш разносили симпатичные меднокожие стюардессы с голубыми глазами и ослепительными улыбками. «Женщины там великолепны», — напомнил Эйвери Митчу уже не в первый раз. Митч сидел у иллюминатора и пытался не выказать своего волнения, вызванного первой в его жизни поездкой за пределы страны. В библиотеке он разыскал книгу о Каймановых островах. Их было три — Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак. Два последних, меньших по размеру, почти не имели постоянного населения и посещались редко. На Большом Каймане жили 18 тысяч человек. Кроме того, там были зарегистрированы 12 тысяч корпораций и 300 банков. 20% жителей были белыми, еще 20 – чернокожими, а остальные 60 и понятия не имели, к какой расе они принадлежат, да их это и не заботило. Джорджтаун, главный город, за последние несколько лет превратился в международное убежище от налогов. Местные банки были не менее скрытными, чем их коллеги в Швейцарии. Налогов здесь не было никаких, ни подоходного, ни корпоративного, ни на прибыль, не облагалось ими ни собственность, ни дарение. Отдельные компании и инвесторы располагали гарантиями от уплаты налогов на сроки до 50 лет. Острова являлись британским доминионом с весьма стабильным местным правительством. Доходы от туризма и пошлины на импорт обеспечивали местной власти безбедное существование. Ни преступности, ни безработицы население не знало. Протяженность Большого Каймана составляла 23 мили. Максимальная ширина достигала 8 миль, но с воздуха остров казался гораздо меньше, напоминая обломок скалы, брошенной в прозрачную бирюзу моря. Уже выпущенные шасси, казалось, вот-вот коснутся поверхности лагуны, однако в самое последнее мгновение из воды появилась узенькая асфальтовая полоса, она-то и успела подхватить самолет. Спустившиеся с трапа пассажиры проходили неизбежный таможенный контроль. Темнокожий мальчишка взял вещи Митча и отправил их вслед за сумками Эйвери в багажник Форда выпуска 1972 года. Митч наградил его щедрыми чаевыми. «Пляж 7-я миля», — скомандовал таксисту Эйвери, выливая в себя остатки пунша из полученной на борту лайнера крошечной бутылочки. «Окей, дружище», — не спеша прогудел тот. Машина тронулась в направлении Джорджтауна. Из приемника лились звуки регги. В такт музыки таксист подергивал головой и поводил плечами. Пальцы, лежащие на руле, отбивали непрерывный ритм. Автомобиль несся по левой стороне, но и все другие ехали так же. Митч, расставив ноги, развалился на потертом сиденье. Кондиционера не было, и влажный тропический воздух, врываясь в окна, ласкал его лицо, ерошил волосы. Это было приятно. Поверхность острова была плоской, и дорога в Джорджтаун представляла собой бесконечный поток маленьких и пыльных европейских автомобилей, мотоциклов, велосипедов. По обеим сторонам стояли небольшие одноэтажные домики под жестяными крышами, аккуратная яркая раскраска стен радовала глаз. Маленькие газоны были покрыты низкорослой травкой, мусор тщательно выметен. По мере приближения к городу стали появляться магазины, сверкающие побелкой двух- и трехэтажные каркасные здания, около которых в тени брезентовых навесов прятались от лучей палящего солнца туристы.